«Диалоги с Генри Сардаряном».
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладеева у микрофона, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян в студии. Напоминаю, друзья, звоните нам по телефону прямого эфира. +7 495, код Москвы, 95-95-91-2. И, собственно говоря, с ответа на вопрос нашего слушателя мы и начнем. Звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Генри.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Антон Суслов, я из Москвы.
Супер, очень приятно.
Вопрос такой. Только вчера нам показывали колонны танков, которые идут по Италии в сторону, очевидно, Польши, а потом в сторону Украины. Вопрос простой. Как вы оцениваете действия наших соотечественников, которые едут отдыхать, несмотря на все это, в нашу просвещенную Европу? Спасибо.
Антон, спасибо за звонок.
Спасибо. Ну, знаете, это личный выбор каждого человека до тех пор, пока это не запрещено нашим законодательством. Этих людей нельзя обвинять с точки зрения того, что они нарушают какие-то официальные правила.
Не нарушают.
Но, да, они не нарушают. Ну, скажу честно, я сам просто на внутреннем каком-то уровне, я очень много времени провел в своей жизни в Италии, потому что преподавал в различных университетах, выступал часто очень там. Но вот в этой ситуации, когда совершенно не разобравшись в вопросе, поддавшись на вот эту пропаганду, которая проводится глобалистскими СМИ, и начав просто нападки на нашу страну, я не буду врать, у меня никакого желания совершить. То есть я даже не получу удовольствия от процесса там прогулки или того, что пойду в галерею какую-то, или там встречи со знакомыми.
Я не очень понимаю. Ну и одно дело отдохнуть, а другое дело, мало ли по семейным обстоятельствам туда люди поехали, это, конечно, да, совершенно разные вещи.
Ну, я к тому, что это выбор каждого отдельно взятого человека, но понять, как можно получать удовольствие. Для меня вот больший вопрос, это вот те люди, чьё имущество арестовали там за рубежом, да, у кого там активы, счета арестовали, и они всеми правдами и неправдами борются за то, чтобы хотя бы разблокировать один счет, хотя бы пару копеек еще оттуда достать. И все, то есть им показывают, что вы тут не то что на волоске, вы вообще бесправные существа, мы вас захотим арестуем, захотим заберем имущество, захотим разблокируем, захотим дом ваш арестуем, захотим арест снимем. Это вы вообще тут на птичьих правах находитесь. И они всеми правдами и неправдами пытаются доказать, что да не русские мы вообще не эту страну, мы первый раз видим в жизни, случайно там оказались, нас заманили вообще в эту страну, мы там случайно заработали эти несколько миллиардов, дайте мы хотя бы...
Можно схему случайного заработка миллиардов? Мне кажется, многие бы этим воспользовались, но лучше, друзья, не стоит, конечно.
У нас еще есть несколько вопросов, которые задают, даже не несколько, я бы сказал.
Ну, несколько, тем не менее, если посчитать.
Как минимум, да. То есть я имею в виду, что их достаточно много. Значит, первый вопрос опять из Санкт-Петербурга. Можете более подробно рассказать о вооруженном конфликте в Судане? Я сразу же вам скажу, что я стараюсь не комментировать вопросы, в которых я не являюсь экспертом. То есть я не...
А позвольте я тогда добавлю. У нас есть прекрасная авторская программа, называется «Разворот на Восток». Буквально вчера она была у нас, Турал Керимов ее ведет. И, друзья, просто заходите на сайт «Радио Спутник», легко можно найти, и там как раз-таки про Судан совсем всех сторон, все, что можно, говорили. Поэтому заходите, слушайте непосредственно африканистов.
Да. Вот. Поэтому я не из тех экспертов, которые и ковид комментируют, и европейские политические системы, и выход в космос. У меня есть вполне конкретный набор тем, в которых я себя полагаю экспертом, поэтому по нему высказываюсь. Вот второй вопрос как раз по этому, из этого разряда. Пишет нам Арина Кощеева. У меня возник вопрос по поводу религии в современном мире. Глобалистские тенденции, отстаивание прав ЛГБТ-сообщества, всевозможных гендеров и тому подобное значительно повлияли на католическую церковь. Например, в Германии, несмотря на запрет религии, католические священники благословляют однополые браки. Почему, на ваш взгляд, подобные тенденции коснулись именно католической церкви, а не мусульманской или православной? И так далее. Значит, вопрос там понятно, почему такой. Ну, причин на самом деле много, просто нужно понимать, что католицизм проходил через очень жаркие дебаты и диспуты внутри, и был ряд направлений внутри католической церкви, которые находились, нам это иногда бывает не видно, по ту сторону Ватикана, но внутри такое консервативное направление очень часто сталкивалось с так называемыми модернистами, которые все время пытались обновить церковь. В какой-то момент внутри появились мыслители, которые ярко очень отстаивали релятивизм и исходили из того, что, в общем-то, нужно признать относительность тех или иных догм. Надо понимать, опять же, что в случае с православием, православная церковь имеет мощную привязку к нации и к народу, который она представляет. Вот, скажем, русская православная церковь, болгарская православная церковь, там, греческая православная церковь. В случае с католицизмом он универсален, включает в себя самые различные народы, регионы, континенты и управляется одной единой структурой. Это тоже важно, потому что православные церкви одновременно и влияют на культуру нации, которую представляют, и при этом находятся под большим влиянием этой нации в обратную сторону. Это тоже факт. То есть достаточно сильно отличается русская православная церковь от, скажем, румынской православной церкви. Есть там особенности свои. И в связи с этим я при этом все-таки призываю понимать, что нельзя здесь утрировать и упрощать. Если мы посмотрим на деление христианского мира, то самая тяжелая ситуация в странах протестантских. Вот там, где протестантизм, там в действительности с отказом, в связи с отказом от мистики, от той части христианства, которая предполагает все-таки веру человека там, в чудо, в веру человека в значит, различные части религиозного учения, которые основаны не на рациональном начале, а на мистической такой сущности. Ну, во многих протестантских этих конгрегациях мы знаем, что это в меньшей степени приветствуется, и есть стремление к большей рационализации веры, если хотите. Уже где-то речь идет о том, чтобы Христа вообще как человека и исторического персонажа представлять. Но там параллельно с этим происходит этот процесс становления новой этики, которая полностью противоречит христианству как таковому. Они во всех представлениях. Конечно, это неправда.
Ну, разные ситуации.
Да, ну вот. Там в действительности есть эта проблема. Дальше есть католическая церковь, внутри которой ведутся ожесточенные бои между консерваторами и либералами. И надо отметить, что пока что либералы себя чувствуют очень хорошо. И это не просто либералы, это левые либералы. То есть, вот, скажем, нынешняя позиция по очень многим вопросам католической церкви вызывает прединфарктное состояние у наиболее консервативной части католиков. Пока что во многих странах, там, в той же Италии, там еще как-то еще удается поддерживать хоть какой-то уровень консервативного отношения к церкви, но на минимальном уровне. Как качнется маятник, сказать очень тяжело. Потому
что это очень сложная тема, мне кажется, предсказать невозможно.
Абсолютно очевидно, что в европейских странах маятник в скором времени качнется в сторону правых, мне кажется, ультраправых сил, которые постепенно начнут приходить к власти. Почему? Потому что сейчас мы видим в Италии катастрофический кризис миграционный. Катастрофический, я не преувеличиваю. Справиться с ним будет очень тяжело. Населению, когда страшно, оно голосует за правых. Когда ему не страшно, но хочется каких-то хотя бы бонусов, плюшек, там еще что-то за левых. Это в Италии стандартная история. Ему сейчас будет очень страшно. То, что им удалось вот так перед той зимой скомкать, выдвинуть Мелони, сказать, это вот правые приходят, чулюжи, говорили, это новый Муссолини. Ну, я вас умоляю, ну, где эта женщина, где Муссолини, да, там по масштабам своей личности в истории. И вполне очевидно, что главная задача была быстро перебить нарастающий тренд ультраправых. Ну, хорошо, один раз вы перебьете. Все равно, рано или поздно, в ключевых этих странах, вот мы уже во Франции видим, что если бы сегодня прошли выборы, выиграл бы Ле Пен.
Да, как раз хотел сказать, что кризис не только в Италии, да, везде. И неизвестно, чем будет дальше. Есть ли еще вопросы, на которые мы сейчас ответим именно на вопросы подписчиков телеграм-канала?
Самый сложный вопрос, который задает нам Константин. Как вы думаете, как скоро Россия достигнет цели СВО? Надеюсь, что максимально скорую, но об этом
этот
знает только наш
актуален.
Верховный главнокомандующий.
Тогда пока продолжим по повестке говорить. И что тоже интересно, пригласили Москва, депутаты наши пригласили американского посла Лин Трейси посетить заседание, где будут обсуждать биолаборатории на территории Украины американские. Отказались. Посольство США в Москве отклонило это приглашение. Ну почему же? Вот почему же американцы, которые тут ни при чем, вот говорят, ну мы и беседовать-то с вами не будем.
Ну почему? Почему? Почему?
Так почему, Ген?
Потому что инициатива наших депутатов прекрасна. И, во-первых, хорошо, что это инициатива, что депутаты не ждали, пока что-то произойдет, они на это примут ответ какой-то, резолюцию. Нет, они вот проявили инициативу и заставили отвечать уже посла Соединенных Штатов Америки. Понимая, что там сказать будет нечего, и что там будут представлены весомые доказательства, и что на каждую ее попытку уйти от ответа, увиливать. У нас там есть люди, которые способны прижать к стенке своими вопросами.
Дипломаты по сущности, да?
Ну,
тоже?
Конечно. И там прозвучали бы такие вопросы, на которые бы она точно не смогла бы ответить. Поэтому в ее случае рационально было не приходить на это заседание, потому что картинка там или видеоклипы с тем, как послу США задают вопрос, что там делает вот эта лаборатория, вы там производили то-то, ее неспособность ответить на эти вопросы, они очень быстро облетели
а
бы
кто
мир.
В Америке может ответить на эти вопросы, если в теории все-таки американцы будут подключаться,
я думаю,
к этой беседе?
Пентагон, я думаю, должен отвечать. Это же военные лаборатории, поэтому в первую очередь они подчиняются Пентагону. Байден, я боюсь, не поймет, о чем речь.
Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, мне кажется, это та тема, без которой вот сколько бы американцы не пытались ее не затрагивать, рано или поздно все-таки придется поговорить. Ну, значит, с Пентагоном, да, Шойгу, может быть, созвонится непосредственно и побеседует.
Нет, тут же, я честно скажу, не будем себя обманывать. Хотели посла США, не хотели в Госдуме расспрашивать для того, чтобы получить ответы на вопросы, что вот мы не знаем, почему, и вот нам нужен посол США, чтобы ответить. Нет, это правильная инициатива, стоит с точки зрения, что эта ситуация win-win. Если бы она пришла и начала отвечать, то это, в общем-то, эти видео сыграли бы колоссальный пиар-эффект, и весь мир увидел бы, что ни черта они сказать не могут на наше обвинение. Она не пришла, прекрасный результат. Мы по всему миру можем говорить, что у нас посол отказывается приходить в парламент для того, чтобы представить свою позицию. Мы же ничего другого не просим. Поэтому здесь именно публичный эффект от этих шагов очень значительный.
Поговорим про заседание. Сегодня Мосгорсуд приговорил Карамурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. Но примечательно не совсем это. Примечательно то, что решили это непосредственно да, в процессе оглашения приговора. Пришли 40 дипломатов из 25 стран. Вот какой у дипломатов был интерес к процессу и к приговору непосредственно. Мы можем объяснить, ну, с точки зрения дипломатии в том числе, вот зачем они туда приходили?
Ну, им сейчас нужен повод, чтобы представить Россию как мордор с как просто ужасающей властью, нарушениями прав человека и так далее. Ну, если бы был не Карамурза, а там кто угодно, и было бы им, ну, был бы относительно публичный человек, хотя бы в какой-то степени, ну, зацепились бы за этот кейс и представили бы как борца за свободу. У них есть своя задача, если вы посмотрите, назвали цифру, ну, все страны западные, там ни одной не западной страны в их перечне нет. Западные не в географическом, а в цивилизационном смысле. Ну, там Австралия, Новая Зеландия тоже присутствуют, ну, западные по культурной сути своей страны. Их не очень заботит, когда журналистов, там, кого угодно в тех странах, в которых, с которыми у них бизнес-интересы, business as usual, когда этих журналистов там расчленяют прямо в здании посольства, вывозят оттуда. Вот мы считаем, что это не наше дело, да, это внутреннее дело того или иного государства, им с ним разбираться. А американцы считают, что границ не существует, и, скажем, отношение к журналистам должно быть одинаковое во всем мире. Вот где-то журналисты расчленили. Как там у вас взаимоотношения? Все хорошо, все нормально. Где ваши дипломаты? Что же они там не ходят, там не сидят на каких-то заседаниях, не выступают? Ну, очевидно, что в случае с нами им нужны дополнительные поводы для того, чтобы и представлять Россию как ужасную, страшную страну. И это для них такой повод, не более того. Нам на эту позицию сейчас, к счастью, совершенно наплевать. Какое-то время назад еще, возможно, мы бы в панике начали бы оправдываться, пытались бы доказать, говорили бы, что это совсем не так, ну, пожалуйста, выслушайте нас. Но сейчас мы даже слушать этого не будем.
Я дополню, что Владимир Кара-Мурза, он физическое лицо, которое признан, выполняет функции иноагента. И вот Мария Захарова прокомментировала в том числе такое количество послов во время оглашения приговора. Говорит, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им надо освежить воспоминания о ступеньках МИДа, чтобы вспомнили, чем должны заниматься дипломаты.
Тоже должны.
Должны. При этом надо отметить, Латвия воспользовалась этой ситуацией, и, значит, на фоне непосредственно вот этого дела, оглашения приговора, они запретили на въезд в свою страну для 10 граждан России, которые так или иначе связаны, значит, с этим делом. Вот нашли повод, что называется, плюс еще 10 человек.
Татьяна,
в
честно,
списке.
Я думаю, что самая большая головная боль и самая большая проблема для европейских стран сейчас это придумать новые санкции в отношении России, потому что больше нечего вводить. Все, что можно было себе отдаленно, гипотетически представить, придумать и в отношении России ввести, они давно ввели, и это не работает. Это стреляет по ним самим же. У них, у большинства этих стран, страшная инфляция, падение уровня ВВП, там, темпов роста ВВП. В нашем случае они на нас сбросили, как они говорили, там, экономическую атомную бомбу, которая должна была нас разрушить. Но в итоге у нас падение абсолютно несущественное. И более того, последние два квартала мы вышли на цикл роста. Поэтому о чем тут говорить?
Это действительно так. Еще про Великобританию. Значит, там интересная, очень интересная история. Парламент Великобритании начал расследование против премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. В общем, не везет Великобритании с премьерами.
Да вообще,
но тут
это
дело
это
в его супруге.
Татьяна, это расизм. Это все из-за того, что Риши Сунак является представителем меньшинства, поэтому эти британские расисты его так замучили в этом парламенте.
Давайте поясним, в чем там дело. Но, в общем, согласно правилам, каждый парламентарий должен регистрировать все подарки, которые получает, взносы, пожертвования в реестр интересов. Вот есть, значит, такой реестр. И связана в итоге вся эта история с тем, что был некий там проект по популяризации профессии няни. Жена Сунака была в этом так или иначе замешана. Они потом говорят, а мы что-то не поняли, да, вот как одно с другим связано, вы об этом не отчитались. Сунак при этом комментирует, ну, скажем так, пока немного оправдывается, говорит, все было опубликовано и никакого нарушения там нет. Это может быть правда некий такой политический повод сменить Сунака? Кто-то пытается его сейчас сменить на этом посту?
Ну, политическая борьба идет постоянно и внутри самой партии, и внутри парламента, инициируется со стороны других политических сил. Нормальное явление совершенно, просто масштаб личностей этих политических деятелей настолько мелкий, что их сносят за счет того, что он там запускает программу популяризации профессии няни и под это дело там под тендер подписывает компанию своей жены, допустим. Ну, то есть это уровень такой, что не сам по себе скандал даже может быть причиной этого, а то, что твою страну, которая, в общем-то, претендует на одну из важнейших ролей на мировом пространстве, возглавляет человек, который занимается политикой ради наперсточничества такого и мелкого предпринимательства. Типа, вот возьмем и жене дадим тендер, ее компания будет популяризовывать профессию няни. Жалкое впечатление оставляет достаточно, и понятно, что рейтинг это ему подпортит. Я сильно сомневаюсь, что его партия пойдет на то, чтобы лишать его должности в ближайшее время, потому что это, мне кажется, уже будет последний гвоздь ее гроб, потому что и так сколько премьер-министров сменилось за последнее время. Это не нужно думать, что это просто процедура, какая разница, кто, там якобы институты работают. Для партии такие события являются большим политическим потрясением, и им приходится мобилизовывать свои ресурсы. Мобилизовывать их вокруг одного кандидата сложно. Они начинают делиться на противоположные лагеря. Это приводит к тому, что одни кусают других, какой-то компромат вываливают, еще что-то. В целом-то партия ослабевает после таких событий, поэтому для них это, я думаю, не очень желательно сейчас.
А насколько нынешний премьер Британии, ну, справляется со своими обязанностями и действительно пытается, может быть, из некого кризиса британцев вытянуть?
Пока что не особо.
Пока нет. То есть вот есть этот скандал, за который в том числе и избиратель может зацепиться, ну, в том смысле, что обращать на это внимание.
Я думаю, эти скандалы и прочее, они будут предтечей к тому, чтобы избиратель свои выводы сделал на следующих выборах, которые состоятся в Великобритании. Я ничего не исключаю. Вот, возможно, мы завтра утром проснемся, и окажется, что как с предыдущими премьер-министрами, внезапно решили, что и этот их не устраивает. Ну, нужен теперь, чернокожий трансгендер, допустим, потому что они уже все перепробовали. Там пакистанец возглавляет Лондон, Шотландию возглавляет пакистанец. Здесь, премьер-министр из Индии, из Пенджаба, да, если не ошибаюсь, родом. Поэтому, видимо, надо попробовать еще что-то.
В этом ключе еще нужно упомянуть историю про супругу другого известного нам политика в Германию, если мы переместимся, недалеко, в принципе, от Великобритании в какой-то степени. А жена Шольца уходит с поста министра образования Бранденбурга. Ну, там не до конца понятно точно детали, почему так происходит, да, и причина. Но ранее, как пишут СМИ, прозвучала резкая критика со стороны там родителей и учителей непосредственно в адрес жены Шольца. Вот якобы ее отстав в какой-то степени с этим связано. А у меня вот такой немного, может быть, философский вопрос. Насколько правильно, если у лидеров, у глав государства, да, жены, все-таки занимают какие-то вот такие важные места. То они директора каких-нибудь крупных государственных компаний, то они министры. Вот насколько это правильно с точки зрения политика?
Ну, с формальной точки зрения... Ограничений на это с формальной точки зрения нет, если нет конфликта интересов. То есть, если это как бы не вызвано авторитетом супруга, что вот эта женщина занимает такую-то должность, или если ее не назначили из-за того, что был звоночек,
то есть, может быть,
во время
до этого
которого...
она была уже,
там человек всю жизнь занимался медициной, был заместителем министра здравоохранения, тут вас избрали премьер-министром, и она должна там перестать работать. Наверное, не очень справедливо это. С другой стороны, вполне очевидно, что есть и церемониал, и там другие стороны этого вопроса, которые предполагают, что как-то странно, вот вы, допустим, или ваш супруг президент, вы его супруга и работаете министром образования какой-нибудь земли федеральной. А завтра у него переговоры с его коллегой, и они предусматривают участие в том числе супруга в этой церемонии, или какое-то торжественное мероприятие, во время которых тоже будут переговоры.
Но конфликт интересов не избежать, мне кажется,
и вы, получается,
здесь.
Вот министр образования этой федеральной земли, или председатель партии, которая в оппозиции находится, принимает участие в переговорах глав государства или хотя бы в неформальной встрече. Это вопрос. Как минимум. Но обычно во многих западных странах, таких как США, мы его читаем в России как, что если человек участвует в политической жизни, лезть в его личную жизнь, это как-то не по-нашему. Мы против вот того, чтобы это грязное белье доставали, там как-то найти вещи, мы к этому брезгливо относимся. В США невозможно, чтобы вы пошли на выборы, и вот в первую очередь будут смотреть именно на вашу личную жизнь. В десятую очередь будут смотреть на ваши результаты какие-то, чего вы добились. Вообще практически не будут смотреть. А вот что сказал ваш ребенок в школе в третьем классе, это как вы его воспитали, что он такое сказал. А ваша супруга 20 лет назад опубликовала где-то там фотографию вот такую-то. А как это так? Или там в журнале снял. Или вы, когда учились в институте, в курсовой написали, что вы признаете право на независимость государства Палестины, допустим. И вас там просто будут перемалывать.
Друзья, вывод-то какой? В любом случае, надо очень внимательно относиться к
если
тому, что ты делаешь в любом
страну.
Случае. И
да.
Это как тем более. А лучше, мне кажется, не стоит. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян был в студии «Радио Спутник». Татьяна Ладеева была у микрофона. Друзья, всем спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.